Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Сегодня год 2006. Открытое письмо русских поэтов Михаилу Ходорковскому. Герой времени Сергей Довлатов. Беседа с ближайшим другом Мура Георгием Эфроном. Надо ли возвращаться к юлианскому календарю? Начнем с одной из самых, что называется, демократичных программ свободы. «Личное дело». Ток-шоу вела Татьяна Ткачук. Казалось бы, какая банальная тема. Можно ли жить без любви? А вот слаб человек. Тянет послушать.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Самое большое количество писем наших слушателей всегда вызывают темы личного дела, связанные с любовью. Но в этот раз побиты все рекорды. Даже обсуждать вопрос, можно ли жить без любви, не имеет смысла, потому что тот, кто живет без любви, не живет вовсе, написал на сайт «Свобода» слушатель из Санкт-Петербурга Алексей. Откровенно говоря, процентов 90 людей обходится без любви и чувствует себя при этом очень даже неплохо, считает другой наш слушатель, москвич Петр. Без любви жить можно. Другой вопрос, какого качества будет подобная жизнь, размышляет в своем письме Алексей. И вместе с ним в студии мои гости. Обозреватель «Комсомольской правды», поэт, писатель, драматург Ольга Кучкина и кинорежиссер Сергей Соловьев. Здравствуйте, господа.
День добрый.
Здравствуйте.
Письма на сайт на этот раз пришли из Израиля, Португалии, Австралии, Германии, США, Молдовы, Казахстана и многих российских городов. Но мы для начала дадим слово москвичам, которые на улицах города отвечали на вопрос Марьяны Тарачешниковой. Можно ли, по-вашему, жить без любви?
Нет, потому что жизнь будет безрадостной. Ты будешь вставать утром, идти на работу, работать, возвращаться домой, ужинать, смотреть телевизор, ложиться спать. И никаких эмоций ты при этом испытывать не будешь. И не будет никаких стремлений, ведь любовь нас подвигает на подвиги. Очень часто ради любви люди совершают какие-то героические поступки. Кроме того, женщины именно ради любви приводят себя в порядок, становятся красивыми, достигают какой-то карьеры. Так же, как и мужчины. По большому счету, двигатель всего мира, наверное, это любовь.
Ответ, естественно, конечно, нет. Ну, потому что это дает стимул к жизни. Без этого просто невозможно. Ради чего? Я сейчас иду в магазин, чтобы купить новогодние подарки, продукты. Почему? Потому что я люблю своих детей, люблю свою жену. Я живу праздником и грядущим. Любовь, как бы, вот она вот движет мной сейчас.
Нет, нельзя. Ну, потому что это более богатый мир получается, и красок больше, и вообще скучно без любви. Ну, страдания приносят и радость тоже, поэтому нет, я считаю, нельзя.
Можно, но это печально. Ну, потому что очень многих радостей в жизни не будет при этом, если не будет любви. Сексуальных, этих самых, даже возвышенных, зависит, какая любовь, конечно. Без нее плохо, но не так, чтобы нельзя прожить. Ну, что делать? Наверное, многие люди живут без любви.
Это был материал нашего корреспондента Марьяны Тарачешниковой. В этом опросе не прозвучало ни одного мнения, подтверждающего письмо Петра о 90% населения, отлично живущих без любви. Ольга, как вы полагаете, нашему корреспонденту Тарачешниковой просто повезло, что она встретила таких любвеобильных прохожих? Или вот Петр все-таки ближе к истине?
Нет, ну я думаю, что, в общем, все люди тему-то исчерпали, Таня, на самом деле, потому что...
То есть мы можем эфир закрывать?
Мы можем закрывать эфир, потому что все сказано. Нет, я думаю, что это не выборочный, конечно, народ, а это все на самом деле, так оно и есть. То есть даже если кто-то живет без любви, а это довольно часто случается, то он все равно... И понимает, или мы понимаем, что он живет без этого, значит, это все равно существенно. То есть вообще ничего более существенного в жизни нет, чем это.
Ну вот смотрите, Николай Кузнецов, еще москвич, пишет нам, если бы без любви жить было нельзя, по крайней мере, 3/4 населения сразу бы скончались, однако этого не происходит.
А потому что есть это есть. Вообще, я больше всего люблю формулу Данте. Любовь – любить велящее любимым. То есть такое впечатление, что любовь существует даже и вне нас. То есть, наверное, какие-то биохимики, биофизики скажут вам, что есть там эндорфины, не знаю, кто еще.
Гормоны счастья.
Гормоны, да, гормоны счастья, гормоны любви. И все это, конечно, объясняется каким-то совершенно научным образом. Но мне, помимо всего, кажется, что любовь – это нечто разлитое в космосе. И любовь, и любить вилящий любимым – это что-то вне нас, чему мы подчиняемся или не подчиняемся, или мы боремся с этим, и отсюда множество всяческих коллизий жизненных, которые, значит, либо делают нас счастливыми, либо делают несчастными всех вокруг, потому что если человек не любит, он сеет вокруг себя несчастье, если его никто не любит.
Ну, что называть любовью? Что называть любовью? Мы какое-то количество слов и понятий, которые за этими словами существуют, затрепали, затаскали, замучили до такой вообще степени, что их даже вот иногда какие-то слова стыдно употреблять. Вот, в частности, я стараюсь не употреблять действительно слово «любовь».
Даже в названии фильма вы поставили сердечко вместо слова «любовь».
Да, потому что любовью называют черти что. Вот там вот сейчас вот новогодние эти праздники, да, идут эти концерты по телевизору, и там все, кто приплясывает на левую ногу, кто на правую ногу, кто головой бьется об стенку, кто головой трясет в зал, все они трясут ведь что-то про любовь. Что-то про... Без любви они ничего не трясут.
Причем по всем каналам одно и то же трясут.
Одно и то же, и по всем каналам они все про ту же гадость, как бы, которую они тоже называют любовью, как и, так сказать, нормальные люди. Да, какой-то. Поэтому я вот, например, для себя сформулировал, да, например, вот первую характеристику главную любви. Любовь – это то, о чем нельзя говорить публично. Сережа Курёхин, покойный, значит, действительно, вот великий человек, великий композитор, его спросили, а теперь, ну, в каком-то интервью, а теперь давайте поговорим про вот вашу личную, интимную жизнь. Он посмотрел на, значит, задающий вопрос, как на человека, который рухнул с дуба, сказал, вы чего вообще? Если она личная, интимная, то зачем же мы про нее поговорим?
Программа Татьяны Ткачук «Личное дело». Как всегда, особой любовью и раздражением пользовались ваши письма. Программа «Ветеран» Анатолия Стрельного. Что интересно, Анатолий Иванович опроверг, казалось бы, железобетонную уверенность всех причастных к журналистике, что письма слушателей составляют сами редакторы. Может быть, где-то это и так, но Стрелянному не просто писали по-настоящему, но свидетельствую, он сидел погруженный в бумажные завалы, как в ванну, и забавлял своих коллег, вслух вычитывая из очередного послания что-нибудь уморительное или монструозное. Признаться, одну такую читательскую цитату я в свое время позаимствовал, и если буду жив, поставлю ее когда-нибудь эпиграфом к своей истории «Радио Свободы». Но до тех пор молчок. А теперь Анатолий Стрелянный с вашими письмами 2006 года.
Радио «Свобода», у микрофона Анатолий Стрелянный с передачей «Ваши письма». Признайтесь, Анатолий Иванович, наши письма все реже вас радуют. Устали мы здесь, кто физически, кто от страха, кто от надежд, кто от безнадежности. Скорбит этот слушатель не только о России, но и обо всем человечестве, о европейском в особенности. Какие алчность, жестокость и продажность разлиты в российском воздухе, а воздух не ведает границ и растекается по Европе, зачумляя ее неизлечимо. Это редкое письмо. Со времен Петра в России принято страдать в связи с тем, что басурманский, то есть европейский воздух, зачумляет Россию, а по мнению этого слушателя, наоборот, Россия портит Европу, как уже было, когда Россия позаимствовала у Запада коммунизм, а потом продвигала его туда, не жалея сил и средств. и таки смогла увлечь миллионы людей, особенно рабочих и часть высшей интеллигенции, всегда недовольной всем и вся. Не одобряет меня этот слушатель за чтение большинства писем. Ну какой вам толк обрушивать эти листки на головы нашего несчастного, обобранного и жалкого в своей материальной и духовной наготе народа? Я понимаю эту критику, меня ведь тоже еще в школе учили, что обнародовать надо только общественно полезные вещи, а полезность их измеряется зарядом бодрости и довольства жизнью, то есть властью. Беда, однако, в том, что при таком подходе передачу не будут слушать, не будут ни хвалить, ни ругать, а просто не будут слушать. И не могу согласиться, что российский народ несчастен, обобран и жалок в своей материальной и духовной наготе. Пусть меня извинит этот слушатель, но это все красное словцо. Он не случайно сообщает, что на Медне перечитывал «Окаянные дни Ивана Бунина» – это произведение о бесчинствах большевистской революции. Особенно трудно мне согласиться, что народ обобран. Это пугачевская пропаганда. Она как раз и готовила окаянные дни. Никто никого не обирал. Во всяком случае, ни от того народ не процветает, что кто-то себе много нахватал. Представляю себе, что было бы, если бы после коммунизма никто не кинулся чем-то промышлять, добывать копейку, сколачивать состояние. Народ действительно стал бы совсем убогим в своем безысходном равенстве.
Ваши письма Анатолия Стрельного. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Новое десятилетие» к 60-й годовщине радиостанции. У микрофона Иван Толстой. Рассказ сегодня идет о 2006 году. Я помню чей-то опытный издательский совет. Хотите выпускать доходный журнал? Заведите в нем большой медицинский или юридический раздел, а оставшиеся страницы заполняйте любыми вашими стишками. Про болезни интересно всем. Ольга Беклемищева, программа «Ваше здоровье».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Беклемищева, и у нас в гостях директор Государственного научно-исследовательского центра профилактической медицины Росздрава академик Рафаэль Аганов. Естественно, сегодня разговор пойдет о профилактике. Меня часто спрашивают, что и где нужно проверять в первую очередь, чтобы минимизировать проблемы со здоровьем. Об этом мы сегодня и поговорим. Но еще один очень важный момент, на который я хотела бы обратить внимание наших слушателей. Академик Аганов является председателем Всероссийского научного общества кардиологов. И в этом качестве уделяет много внимания профилактике именно сердечно-сосудистых заболеваний. Что вполне понятно, ведь сердечно-сосудистые заболевания – основная причина смертности в России. И нам всем важно знать, что именно мы можем предпринять для того, чтобы сохранить здоровое сердце. Итак, Рафаэль Гигамович, отчего все-таки люди чаще умирают и с чем надо бороться в первую очередь?
Вы уже сказали, что действительно причина номер один смерти в России и вообще во всех экономически развитых странах – это сердечно-сосудистые заболевания. На их долю приходится где-то 50-55% всех смертей. А если брать сердечно-сосудистые заболевания, то там на первое место выходят заболевания, которые связаны с атеросклерозом. Это прежде всего ишемическая болезнь сердца и нарушение мозгового кровообращения, мозговой инсульт. Вот тот круг заболеваний, с которыми в первую очередь надо бороться и в плане предупреждения, и в плане раннего выявления, и в плане лечения.
Тем не менее, люди, как правило, больше все-таки боятся рака, а сейчас еще и СПИДа, хотя заразиться СПИДом в России можно, но умереть от него еще пока трудно. Вот почему так получается? Почему люди боятся не того, чего следует бояться, а каких-то других вещей?
Ну, по-видимому, много зависит от того, как протекают эти заболевания, потому что рак – это очень мучительное заболевание, и протекает тяжело, люди долго болеют, в конце концов, ну, какая-то часть выздоравливает, если рана удалось диагностировать это заболевание, и поэтому люди боятся его. Сердечно-сосудистые заболевания в большинстве случаев протекают, ну, так скажем, более бессимптомно, если можно так сказать. Например, артериальная гипертония, она вообще никак может не проявляться, никаких симптомов нет. Ишемическая болезнь сердца, ну, бывают боли в сердце, но человек на них не очень реагирует, приспосабливается как-то, поэтому они как-то текут с меньшими симптомами, поэтому люди их как-то меньше боятся. Хотя на самом деле, конечно, от сердечно-сосудистых заболеваний умирает вдвое больше, чем от всех злокачественных новообразований вместе взятых. Ну, а про СПИД уж и говорить нечего, это вообще
экзотика.
Семечки.
Есть на «Свободе» программы, которые со временем слушатели и читатели сайта оценят как имеющие значение историко-культурного первоисточника. К таким программам я отношу «Продолжительность жизни» Михаила Соколова. Бесценными их делает высочайший профессионализм ведущего и его понимание, кого нужно пригласить к микрофону. Будь у меня издательство, я непременно выпустил бы беседы Соколова с Кириллом Хенкиным, Норой Мусатовой, Юрием фон Шлиппе и другими активными и вдумчивыми свидетелями XX века. Как здорово, что Михаил Соколов успел записать парижанина Дмитрия Васильевича Сеземана. А я ведь тоже в свое время его записывал. Но после соколовской записи я со своей пленкой лучше повременю. 28 августа 2006.
Говорит радио «Свобода». В эфире специальная программа «Продолжительность жизни». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня мой собеседник – переводчик, литературовед и писатель Дмитрий Сеземан. Он живет в Париже. Сегодня он, наверное, последний свидетель парижской и московской жизни, друзей его дома. Дома его родителей – Марина Цветаева, Сергея Эфрона, их детей Ариадны Али и Георгия Эфрона, которого все звали Мур. Дневники Георгия Эфрона 1939-1943 годов, он погиб на фронте в 1944-м, опубликованы в 2005 году, став серьезным литературным событием. Только мальчик, выросший в Париже, мог так точно, отстраненно и бесцензурно описать советскую предвоенную и военную действительность. Дмитрий Сеземан стал одним из главных героев этого повествования, своего рода романа воспитания и взросления, пришедшего к читателю лишь спустя 60 лет. Сам Дмитрий Васильевич пережил арест брата, арест отчима и матери, их расстрел в 1941 году, сам он был арестован в 1942, попал в лагерь, воевал на фронте и лишь через четверть века смог вернуться в Париж.
Дмитрий Васильевич, вот что вы почувствовали, когда вот вышла книга дневников Георгия Эфрона в качестве, ну, уже литературного персонажа? Прошло столько лет, 60 лет почти.
Не почти, а больше 60 лет. Мы с ним расстались 63 года тому назад. Ну, вы знаете, до этой книги были разные подготовительные моменты. Во-первых, Болшевский музей Цветаевский выпускал какие-то книжечки, где уже фигурировали мы с ним, он без меня, я без него там. Затем выходили такие книжечки, письма Георгия Эфрона. Потом произошло такой интересный случай. Есть, была такая дама Саакян, специалистка Марины Цветаевой, и она сюда лет 15 тому назад, она сюда приехала. Мы с ней встретились у Лоских. И она мне привезла совершенно неожиданный и невообразимый подарок. Она мне привезла письмо, написанное мне Муром полвека тому назад и дошедшее до меня вот через полвека. Дело в том, что он это письмо оставил своей тетке, чтобы она меня нашла и передала. Никто меня не нашел, меня не было. Теперь это письмо попало ко мне. Это было удивительно. Вот эта книжечка «Письма Георгия Эфрона». И вот он пишет своей тетке с просьбой найти мой адрес. Дело в том, что это первые дни войны. Я оказался в Ашхабаде, он оказался еще где-то, и мы не знали, где кто находится. И вот он пишет своей тетушке Елизавете Яковлевне Эфрон. Значит, говорит там про мать, про последствия ее самоубийства, и дальше пишет. «Теперь пишу о главном для меня. Лиля, разыщите Митьку». Митька – это я. «Всеми силами старайтесь узнать, где он. Узнайте, в Москве ли он, каков его адрес. Пошлите кого-нибудь из нас знакомых в Ифли. Может, там знают, где он. Если он в Москве, передайте ему приложенное здесь к нему письмо. Если в Москве его нет, узнайте, куда он уехал. Его телефон такой-то. Сделайте все возможное, что в ваших силах, чтобы узнать, где он, что с ним. Он мой единственный друг». Теперь читайте внимательно. Как только узнаете, где он находится, немедленно шлите мне телеграмму, сообщающую, где он находится, что с ним, его адрес. Лиля, для меня не жалейте сил, это единственное мое желание. Это я почему так задержался на этом? Потому что мы с Муром жили на Болшевской даче в 1939 году, и потом, после того, как арестовали его отца, его сестру, моих родителей, мы до начала войны, то есть весь 40-й год и половина 41-го, встречались чуть ли не каждый день.
Весь дневник – это ваши прогулки практически по Москве.
Такое впечатление, что это обо мне. Я смотрел и заметил, что про Марину Ивановну он вспоминает раз 10, а про меня 200 раз. Меня поразило исходящее от Мура слова «Он мой единственный друг». Потому что, хотя у нас были очень такие близкие отношения, мы много разговаривали, чаще всего по-французски, но в полголоса, потому что на улицах Москвы было не очень хорошо говорить на иностранном языке. И ничто не было так чуждо, по моему мнению, натуре Мура, как такие слова «мой единственный друг». Он был, вы знаете, Мур ведь был... На 4 года меня моложе, он был, несмотря на это, умнее меня, ум острый, ясный, необыкновенно такой беспощадный, я бы сказал, в своих суждениях по отношению к людям, по отношению к произведениям литературы, о которой мы много говорили. Причем это могли быть неправильные суждения, но они были. Мне в то же время было бы трудно так сказать, что я думаю про Анатоль Франца или про Пруста. А у него было все. И совсем в нем не было склонности к излияниям. И когда я потом в этой книге нашел чуть ли не на каждой странице, я не подозревал, что он чуть ли не каждый день пишет, ну, нормально, раз дневник.
А вы не знали, что он пишет дневник?
Понятия не имел. Поэтому для меня, ну, не надо преувеличивать, там не только обо мне речь, о многом, потом там о сестре, все. Но это же удивительно, соединение. С одной стороны, он приписывает мне кучу недостатков. Я и неверный, я и скупой, я и такой-сякой, ну, в общем-то. С другой стороны, надо с ним порвать. Потом проходит день, и опять целый день проводим вместе. И опять потом он вдруг пишет: мы с ним люди необыкновенные, из-за таких нет. Если бы я не боялся дурных интерпретаций, я бы сказал, что это понятно было бы под пером влюбленного человека. Вот так можно, когда ты влюблен в кого-нибудь, с одной стороны, ругать последними словами, с другой стороны, жить без него, без этого человека не могу.
Вы не думаете, что вы действительно были с ним в чем-то необыкновенные люди, поскольку ваша предыдущая биография, она позволяла смотреть на происходящее в стране и рядом несколько по-иному, чем все остальные?
Вы правы. Теперь, когда я дошел до такого, с Божьей помощью, до такого возраста, когда нельзя не оглядываться на свою жизнь, жизнь действительно необыкновенная, чуть ли не весь этот чудовищный век прошел. Знаете, я сейчас вот читаю замечательную книгу, вышла про Артура Кестлера, и вот он тоже вот так прошел через весь этот век. Но ведь интересным и необыкновенным, если уж про меня говорить, то я стал не до этого времени, когда мы знакомы были и близки с Муром, а потом вот арестовали моих, и тут начались для меня настоящие трудности. До этого, ну что ж, в Париже мы жили, знаете, как эмигранты, жили бедно, но не катастрофически бедно. Я не могу сказать, что вот у меня было нищенское детское детство, ничего подобного. Все необходимое у меня всегда было. Летом мы ездили к берегу моря и тому подобное. А потом всех арестовали, потом, значит, эвакуацию, значит, потом меня арестовали, в лагере я был, а потом меня из лагеря выпустили, и я пошел в армию, воевал. Со мной произошло все то, в результате чего, по здравому смыслу, я бы здесь не должен бы с вами разговаривать. У меня было масса возможностей отправиться на тот свет. В юности я болел туберкулезом, говорю, потом лагерь, война, ранен был на войне. Но то, что я сейчас здесь нахожусь во Франконвилле под Парижем, это какое-то противоестественное явление, и не совсем понятно, чем я заслужил такую милость.
Дмитрий Сазаман в программе «Продолжительность жизни» Михаила Соколова. 2006 год. Большие и малые события. С новостной мозаикой года нас познакомит наш хроникер Андрей Шароградский.
По решению ООН 2006 объявлен годом пустынь и опустынивания. В начале года «Газпром» отключил Украину от российского газа, мотивируя это недоговоренностью о цене поставок. В 2006 в России проведена муниципальная реформа. Введена единая структура территориальной организации местного самоуправления. Во всем мире живо обсуждался вопрос об этичности вживляемых человеку чипов RFID с паролями и другими данными. В феврале 2006 года разразился так называемый «карикатурный скандал» – массовые протесты в исламском мире против публикации в Скандинавии карикатур на пророка Мухаммеда. Во Франции молодые сотрудники выступили против принятия нового трудового законодательства, которое разрешает увольнение без выходного пособия и без объяснения причин. Под общественным давлением законопроект был отменен. В Белоруссии состоялись третьи по счету выборы президента. Победу одержал действующий президент Александр Лукашенко. Президент Туркменистана Сапармурат Ниязов заявил, что для того, чтобы попасть в рай, гражданам страны достаточно 3 раза прочитать его книгу «Рухнама». В Москве задержан сектант Григорий Гробовой. Он стал известен после захвата школы в Беслане. Гробовой объявил себя мессией и за деньги предлагал воскресить погибших детей. Его действия расцениваются как мошенничество, поскольку деньги он собрал, а работу не выполнил. Соединенные Штаты ввели санкции против Венесуэлы за недостаточное сотрудничество в борьбе с терроризмом. Принято решение ввести эмбарго на экспорт вооружений в Венесуэлу. США приняли решение исключить Ливию из списка стран, поддерживающих террористические организации, и возобновить с ней дипломатические отношения. Черногория и Сербия провозгласили независимость от государственного союза этих двух стран. 10 июля убит лидер чеченских сепаратистов Шамиль Басаев. 12 июля – начало войны Израиля с Ливаном. 31 июля пущена в обращение купюра Банка России номиналом в 5000 рублей. 21 августа – взрыв на черкизовском рынке в Москве. 22 августа в Донецкой области потерпел крушение самолет пулковских авиалиний, следовавший из Анапы в Петербург. Иран отказался от предложений международных посредников остановить программу обогащения урана в обмен на экономические льготы. В августе-сентябре 2006 года состоялись массовые беспорядки в Кандапоге под Петрозаводском. Беспорядки вызваны убийством 2 местных жителей группой уроженцев Северного Кавказа. 18 сентября в космос на корабле «Союз ТМА-9» отправилась первая женщина-туристка, американка иранского происхождения Ануш Ансари. 7 октября в подъезде своего дома в Москве убита журналистка и правозащитница Анна Политковская. В Дрездене открыт памятник Федору Достоевскому, работы Александра Рукавишникова. Начала работу социальная сеть ВКонтакте. Россиянин Владимир Крамник провозглашен абсолютным чемпионом мира по шахматам после победы в матче над болгарином Веселином Топаловым. Этим положен конец расколу шахматного мира, произошедшему в 1993 году. 30 декабря казнен экс-президент Ирака Саддам Хусейн. В 2006 году скончались поэт Геннадий Айги, бывший президент Союзной Республики Югославия Слободан Милошевич и бывший президент Эстонии Леннард Мери, писатель Станислав Лем, писатель, логик, социолог Александр Зиновьев, актер Андрей Краско, английский музыкант и художник Сид Барретт, основатель и участник группы Pink Floyd, иллюзионист Игорь Кио, итальянская писательница и журналистка Ариана Фалачи, французский композитор, аранжировщик и дирижер Поль Мориа, политолог и социолог Юрий Левада, бывший сотрудник КГБ ФСБ Александр Литвиненко, отравленный в Лондоне радиоактивным полонием, актриса Любовь Полищук, бывший чилийский диктатор Аугусто Пиночет, президент Туркмении Сапармурат Ниязов и бывший президент США Джеральд Форд. Лауреатами Нобелевской премии за 2006 год в области физиологии и медицины стали американские ученые Эндрю Файер и Крейг Мелло. Награда присуждена за открытие РНК-интерференции, механизма передачи генетической информации. Премия по литературе досталась турецкому писателю Орхану Памуку. Нобелевская премия мира финансисту Мухаммеду Юнусу из Бангладеш, который создал систему кредитования бедняков.
По решению Американской киноакадемии, присуждающей награды «Оскар» лучшей песни года стала песня «I need to wake up» к фильму «Неудобная правда».
Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wait. To change, I need to shake up, I need to speak out. Something's got to break up. I've been asleep, and I need to wake up now. And as a child, like it was 1999, my dreams were wild. All the promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient truth.
Wake Up. Музыка и слова Мелиссы Этеридж. В 2006 году по воскресеньям в нашем эфире звучала программа «Свободный день». Одну из ее рубрик, кулинарную, вел Александр Генис. Рубрика называлась «Колобок». В качестве примера я отобрал фрагмент о буддийской кухне.
Впервые отправившись в буддийский монастырь, я готовился к худшему. Со страху я даже остановился по дороге в Макдональдсе, чтобы съесть отдающий несвежим картоном бюргер. Бесспорно, это была худшая трапеза за всю поездку. За монастырским столом все они начинались с хрустящего от свежести салата из местного огорода, которому полагался мясистый ломоть того фантастического каравая, что прославил на всю Америку буддийскую пекарню с полемичным названием «Хлебом единым». Оно и правда, каждый, кто пробовал их круто замешанную продукцию, готов кормиться только ею. В этом, однако, нет необходимости. Будда учил не привязываться к радостям жизни, но и не отвергать их с порога. Характерно, что свое просветление Гаутама отметил отменным завтраком, состоявшим из тогдашних лакомств – кокосовых орехов с кусками пальмового сахара и мандаринов. Последние стали предметом его первой проповеди. В пересказе вьетнамского монаха Тик Нам Хана Будда говорил так.
«Мандарин – это момент настоящего. Наслаждаясь каждой из 9 долек плода, мы можем увидеть 10 тысяч вещей, сделавших возможным существование этого мандарина».
Решая за столом столь непростую задачу, буддисты с тех пор всегда едят молча. С сосредоточенное отношение к кухне делает повара вторым после настоятеля лицом в монастыре. От его искусства зависит настроение сангхи. Варьируя меню, повар дирижирует временем, подчеркивает сезоны и отделяет будни от праздников. В этом ему помогают рецепты буддийской кухни, которая за 2500 лет научила Азию считаться собой. Надо сказать, что в целом кулинарная традиция буддизма лишена того фанатического пыла, что заставляет неофитов навязывать вегетарианство даже своим кошкам. Буддисты, снисходительно относясь к нашим слабостям, считают мясной обед не грехом, а дурной привычкой. В Непале я, например, встречал тибетских беженцев, которым ламы разрешали охотиться на горных муфлонов. Их окровавленные туши лежат на каждом сельском базаре. Сам Будда ел мясо, если животное было убито не ради него. Во всех остальных случаях мясные блюда готовятся из эквивалентов вкуснее тех, что в нашей студенческой столовой назывались котлетами. Чаще всего сырьем для имитации служит соевый творог, из которого можно делать все, начиная с ненужного, вроде сосисок для хот-дога. Другой заменитель – сайтан, клейковина – тесто из промытой от крахмала пшеничной муки. Американцы из него делают стейки, а в День Благодарения даже индюшку, которая ничуть не уступает по вкусу оригиналу. Понимая, что все эти кулинарные хлопоты оправданы прозелитской заботой, сам я, наделенный лишь умеренной плотоядностью, в буддийском контексте предпочитаю обходиться вегетарианским угощением, особенно если это услада Будды. Знаменитое на всю Азию блюдо составляет 18 ингредиентов. Помимо китайской капусты напы, ореховый гинка, грибов шиитаке и древесные уши, в рецепт входит большая, а теперь еще и охраняемая законом редкость – волосатый мох, пресноводная водоросль, которую собирают в горных ручьях Гоби. Трудно поверить, что такое сложное блюдо и впрямь принесло бы усладу Будде во всем ценящем простоту. Поэтому самые рьяные из его последователей отказываются употреблять пахучий набор вухан – репчатый лук, чеснок, порей, шалот и шнит-лук. Умение обходиться без пряных овощей так очищает вкус, что японский монах, например, отличает воду из особо удачного колодца и наслаждается вкусом тофу, отваренного в ней без всяких приправ. Не достигнув этой почти голой кулинарной вершины, я счастлив тем, что буддийская кухня поделилась со мной своим драгоценным открытием. Чаем.
Человек – враг самому себе и своему бизнесу. Такой темой занимались в Петербургском бюро «Радио Свобода» в январе 2006-го.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В канун Нового года в московском издательстве «Вершина» вышла книга Андрея Серова «Ломать, не строить. Инструкция по уничтожению бизнеса». Подробное исследование стандартных неудач, преследующих многих российских бизнесменов, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Автор книги «Ломать, не строить» заметил, что люди, создавшие свой бизнес 10-15 лет назад и сумевшие сохранить его в сложнейших условиях, сегодня нередко своими руками разрушают собственное дело. Почему так происходит? Основные проблемы современного российского бизнесмена обозначены в книге так: недостаток оборотных средств, полное отсутствие государственной поддержки, психологические проблемы. Темп жизни все убыстряется, и справиться с работой может только тот, кому она интересна, так что прежде всего, советует автор, надо разобраться, своим ли делом ты занимаешься. Отдельные главы посвящены школе выживания, наездам официальных и неофициальных структур, взаимодействию с акционерами и партнерами, процессу, в результате которого бывшие друзья и единомышленники начинают делить деньги, по-разному понимать цели и задачи общего дела и превращаются во врагов. Очень поучительное исследование стилей руководства. Оказывается, что и директивно-авторитарный, и демократический, и либеральный стили в равной степени могут разрушить компанию. Но чем упоеннее человек играет в начальника, тем больше в нем бывшего раба, уверен автор.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня автор книги, психолог-консультант Андрей Серов, гость нашей программы. Андрей, доброе утро.
Утро доброе, Татьяна.
Андрей, какую цель вы перед собой ставили, когда садились писать вот эту книгу?
Дописать ее. Если же серьезно, в данном случае не шла речь о каком-то злорадстве или о желании кого-то укусить побольнее. Речь шла о желании показать, что бывает, и показать чужие грабли, чтобы люди не наступали. У нас же есть привычка, да, наступать на собственные грабли. Ну, вот. Но все-таки хотелось бы показать людям, что есть чужие ошибки, и чтобы они учились на чужих ошибках, а не на своей.
Можно ли говорить, что вот эта книга – это ответы или советы, или это просто констатация фактов, а уж выводы для себя люди должны сделать сами?
Советовать никому ничего нельзя. Поэтому о советах здесь речь не идет. Речь идет о констатации факта, вы правы. И, в принципе, каждый человек должен для себя сделать какие-то выводы самостоятельно.
А вот насколько ваш личный опыт вообще присутствует в этой книге?
Очень велик, потому что я психолог, я пиар-консультант, я бизнес-консультант. То есть, собственно говоря, многие вещи проходили перед моими глазами. Это, во-первых. Во-вторых, у меня есть собственный опыт создания и развала компании. Поэтому как бы это все мне близко достаточно.
Что же лежит первоосновой? Как бы подзаголовок книги, причем я его сначала несколько неправильно произнесла, называется «Развал. Инструкция по развалу бизнеса». Ну, в принципе, да, уничтожение... Есть разница между уничтожением и развалом?
Ну, вы знаете, уничтожение все-таки, наверное, это снаружи, когда кто-то разрушает снаружи, а развал – это когда мы разваливаем сами.
Именно изнутри.
Да.
Так вот, этот подзаголовок как-то сначала может навести как раз на мысль о том, что эта книга «Как убрать конкурентов», но вот по-вашему выходит, что самый главный конкурент – это
ни в коем случае,
сам бизнесмен,
да,
себе.
Ни в коем случае я не даю инструкции, как разрушить чужую фирму. Речь не идет о том, как убрать конкурента, как устранить его какими-то способами. Речь идет о том, каким образом мы сами, собственно говоря, разрушаем то, что мы сами создали. И это, в общем-то, самое горькое.
«Гражданская практика» – так называлась программа Владимира Ведрашко, которую он вел из нашей пражской студии. Чтобы представить тематический и оформительский диапазон программы, я позволил себе соединить несколько небольших фрагментов из передач 2006 года.
Главная тема этого выпуска – «Люди с психическими расстройствами». Каково отношение к ним со стороны общества и государства? Региональные новости посвящены жизни неправительственных организаций Пятигорска и Саранска, а среди тем обзора мировой прессы, наркотики в школах и репрессивные браки в Индии.
В современном русском языке прочно закрепилось слово «PR». Собственно, это аббревиатура от двух английских слов, точнее, аббревиатура, образованная первыми буквами, с которых начинаются два слова «public» – общественный и «relations» – отношения. В русском языке, когда не хотят употреблять слово «пиар», говорят «связи с общественностью». Что такое современный пиар, как общественная практика? Для чего нужны эти самые связи с общественностью? Чем отличается российский пиар от заграничного? Об этом Владимир Ведрашко беседует с директором Московского коммуникационного агентства «Деловая лига» Александром Цурканом и с консультантом Вильнюсского пиар-агентства «Коммуникации и консультанты» Андреусом Каспаровичусом.
В 2006 году в России разворачивается первый в истории страны проект национального масштаба, направленный на вовлечение в благотворительный процесс широких слоев общества. Этот проект называется «2006. Год благотворительности в России». А только что прочитанные мною слова я процитировал по официальному сайту коммуникационного агентства «Деловая лига». С директором этого агентства Александром Цурканом в Москве я связался из пражской студии «Радио Свобода». Как связана российская пиар-культура с культурой благотворительности?
Вы знаете, на самом деле это очень сложная тема. Очень приятно вообще, что в России последние годы начали как государственные структуры, так и коммерческий сектор начал уделять внимание вопросам развития благотворительности, причем не в контексте там, продвижения собственного имиджа, да, за счет благотворительной деятельности, а именно в контексте так называемой системной благотворительности, когда организации задумываются уже о системных преобразованиях в обществе и готовы вкладывать в это значительные ресурсы. Весь проект «Год благотворительности в России», он сугубо информационный, направленный исключительно на популяризацию самой благотворительной деятельности. Да? То есть задача самого «Года благотворительности» – это, говоря простым языком, сделать так, чтобы люди или организации, нуждающиеся в помощи, смогли громко заявить о том, что они в ней нуждаются, и найти доноров или тех людей, или, условно говоря, волонтеров, которые могут решить, помочь им их проблемы.
Давайте сравним услышанное с точки зрения консультанта Вильнюсского пиар-агентства «Коммуникация и консультанты». Я попросил Андреуса Каспаровичуса рассказать, как ему видится связь между пиаром и благотворительностью.
Я вижу благотворительность две сферы. Одна сфера – это есть филантропия, а другая сфера – это есть то, что мы называем, не знаю, как по-русски, но по по-английски это charity или sponsorship, когда кто-то кого-то дает деньги для какого-то дела, потому что вот этот субъект, который получает деньги, не имеет ресурсов вот этого делать. Первое, филантропия, когда идет, вот это уже, я думаю, немножко не из сферы бизнеса, потому что это уже сам человек, сам собственник делает хорошее, потому что ему это нравится, и он лучше чувствуется, и он даже никогда об этом, может быть, и не говорит. А если это идет уже спонсоршип, всегда фирма, которая дает деньги кому-то, она хочет, чтобы люди об этом знали.
Я поинтересовался у своего собеседника, в чем он видит различия между западным и восточноевропейским рынками пиара.
Западный рынок, я бы сказал, где-то на 50-60 лет впереди нас. Там была очень нормальная и долговременная эволюция этого рынка. Например, в Великобритании существует такой Institute of Public Relations, который только 2-3 года тому назад достиг того, чтобы королева как бы признала пиар как профессию. А на самом деле вот сам пиар уже существует от годов 30-х вот, в Великобритании. Вот они работали 70 лет, чтобы достичь этого признания.
Гражданский практикум. На сей раз вместо ответов экспертов на один вопрос, что традиционно заявляет тему нашей следующей передачи, прозвучит песня, из которой вы и узнаете эту тему.
Здесь эффективно действует один закон, неписанный закон большого кукиша. Дословно он гласит, что тело, погруженное в дерьмо по саму лысину, должно лежать не булькая и денег не проси. Но как мы бросились, не споря, смело в рыночное море, мы хотим плыть на просторе, и сторона Рубикона цы. А теперь сидим на вантах, делим гранты по талантам, дети капитана Гранта, Джорджа Сороса, птенцы.
Да, гранты. Как талантам прожить без грантов? Эту тему мы и обсудим в следующей передаче «Гражданская практика» через 2 недели. С вами прощаются продюсер Наталья Белова и автор ведущей программы Владимир Ведрашко. Всего доброго.
В начале 2006 года в российском парламенте опять привычно заговорили об особом пути России. Не повернуть ли земную ось, не начать ли снова мазать медом оси у телег? Вот послушайте начало и тему передачи Владимира Бабурина, нервничающего в прямом эфире, потому что гость, предлагающий, прям как мальчики у Достоевского, переписать карту звездного неба, не может выбраться из простых городских пробок.
Говорит Радио Свобода. Время гостей наступает в прямом эфире «Радио Свобода» ежедневно по будним дням в 16 часов после новостей. Но сегодня в это время программа выходит в последний раз. С понедельника время гостей в 19 часов каждый будний день. Пятница 13-е, может быть, поэтому опаздывает наш сегодняшний гость. Хотя тема московских пробок довольно часто поднималась в начале любой программы «Время гостей». Опаздывают наши гости. В центре находится Московское бюро «Радио Свободы». Не так просто сюда доехать. Уже подъезжает, только что говорил я с ним по телефону, заместитель председателя Государственной Думы России, лидер партии «Народная воля» Сергей Бабурин, мой однофамилец, потому что ведет программу Владимир Бабурин. Сергей Николаевич дал информационный повод на этой неделе, высказав в Государственной Думе предложение, что Россия должна вернуться к юлианскому календарю, чтобы православные верующие, коих в России большинство, могли отмечать сначала Рождество Христово, а потом новогодние праздники, и именно поэтому надо вернуться к той системе, которая существовала в России до 1918 года, когда юлианский календарь, существовавший в России тогда, был большевиками отменен, и Россия перешла, как и большинство стран мира,
на григорианский календарь. Вот Сергей Николаевич подошел. Добрый день, Сергей Николаевич.
Добрый день. Я прошу извинения за задержку.
Итак, я уже напомнил нашим слушателям, что на этой неделе вы предложили, чтобы Россия вернулась к юлианскому календарю и чтобы православные верующие в России праздновали сначала Новый год, и только потом уже Рождество Христово. Но наоборот, не это, наверное, главное.
Наоборот, наоборот.
Ой, сначала Рождество Христово, а потом Новый год.
Да, и конечно, да. Не в этом только лишь суть закона. И сразу хочу сказать радиослушателям, что этот закон не является суперчрезвычайным и первоочередным с точки зрения социально-экономической. И мы на фракции «Народная воля СЕПР» вначале рассматривали проект закона о государственной поддержке молодых семей. А потом шел проект закона о возвращении Российской Федерации на летоисчисление по юлианскому календарю, даже по той простой причине, что это наиболее точный астрономический календарь, более точный, чем григорианский, который взамен календаря Юлия Цезаря, принятого Никейским собором в IV веке, уже Григорий XIII трансформировал в свой вариант.
В общем, самое главное в российской жизни – сменить календарь. Остальное встанет на место само. Полностью противоположная философия жизни жила в душе у одного из обаятельнейших писателей новейшего времени – Сергея Довлатова. Каким он был и о чем мечтал? Довлатов – герой программы Петра Вайля «Герои времени».
Говорит Радио Свобода. В эфире программа из цикла «Герои времени». Сегодня мы говорим о Сергее Довлатове, герое книг писателя Сергея Довлатова. Так именуется главный персонаж довлатовских книг, за редкими исключениями. У этого Довлатова из книжек есть еще псевдоним Борис Алиханов, в котором легко узнается все тот же автор. Писатель Довлатов этого не только не скрывает, но, напротив, постоянно подчеркивает. Сегодня мы будем говорить о том, почему так построил свою литературу Сергей Довлатов, почему выбрал в герои себя. А для начала я выскажу одну доморощенную догадку, основанную на своем тесном общении с Довлатовым, с которым мы прожили в Нью-Йорке 12 лет, можно сказать, бок о бок. Несколько лет мы работали вместе в Нью-Йоркском бюро «Радио Свобода». Сергей был автором, я его редактором. Он приносил тексты, каждый раз дотошно оговаривая, какими вопросами я буду его перебивать. Как-то утомившись, я сказал: «Знаешь, вписывай мне вопросы сам». На следующий день Сергей принес текст. Выглядело это так. Довлатов и длинный пассаж на какую-то тему. Затем Вайль. Неужели? Снова Довлатов, длинный пассаж. Вайль. И что же? И так далее. Я понял, что произошло. Ему было жалко отдать другому хотя бы одну свою строчку. Вот так же Довлатову было недостаточно присутствовать над текстом и за текстом в качестве автора. Он хотел быть в нем, внутри, и в качестве героя тоже, внутри словесности. Слова, буквы, фразы для Сергея были все. Ради этого он существовал. При том, что имел бытовые увлечения и житейские слабости. Но не интересовался по-настоящему ничем, кроме литературы. Немного американским кино, как раз потому, что оно блестяще строит сюжеты, рассказывает увлекательные истории. Любил джаз, Чарли Паркера, Декстера Гордона, Джона Колтрейна, выдающихся музыкальных рассказчиков, их звуковые баллады, их повествовательный ритм. Носитель стиля, арбитр изящного, а когда в ударе, то человек реприза. Он не раз говорил мне, что если бы не писателем, то хотел бы быть джазовым музыкантом, и объяснял: понимаешь, мы тут пишем, там производственный процесс, пока напечатают, пока публикуют, пока это дойдет до кого-то, кто-то прочтет, и вообще ты не знаешь, как реагируют. А так выходишь на сцену, поднимаешь саксофон, и все обмирают. Вообще-то он зря беспокоился. Именно такое немедленное воздействие он и оказывал.
«Герои времени», программа 2006 года. Мы постарались отразить лишь некоторые события и микроскопическую часть нашей программной сетки. По существу, таких обзорных часовых передач по любому историческому году можно сделать множество, и туда войдут ничуть не менее примечательные или драматические темы. Для 2006 года это, скажем, вооруженное нападение на прихожан Московской синагоги на Большой Бронной в январе, или в июле коллективное письмо русских поэтов Михаилу Ходорковскому. Я напомню, что стипендиаты гранта «Поэзия и свобода», учрежденного находящимся в заключении Ходорковским, поблагодарили его за поддержку. В открытом письме говорилось: «Ваше культурно-благотворительное начинание, осуществляемое вами в житейских обстоятельствах, которые иначе как ужасными не назовешь, вызывают не только нашу признательность, но и восхищение вами лично, вашим великодушием, широтой кругозора, иными словами, человеческим масштабом». Письмо подписали 12 поэтов, получивших пожизненную стипендию: Михаил Айзенберг, Анри Волохонский, Сергей Гондлевский, Михаил Генделев, Тимур Кибиров, Дмитрий Пригов, Эдуард Лимонов, Лев Лосев, Лев Рубинштейн, Сергей Стратановский, Алексей Цветков, Елена Шварц. На этом мы заканчиваем программу «Новое десятилетие», посвященную сегодня 2006 году. Режиссер Илья Бобчинецкий, редактор Иван Толстой.